Опера подходила к финалу, когда Ваймс скользнул в кресло рядом с Сибиллой. — Я что-нибудь пропустил?
— Это великолепно. — А где ты пропадал?
— Ты мне не поверишь. Он уставился на сцену невидящим взором. Пара гномов тем временем старательно и осторожно вела на ней понарошечный бой. — Ладно, раз так, если это политика, то это... Ну, политика. Он бессилен против нее. Значит, будем считать это преступлением. Какое решение кажется самым простым? Лучше всего начать с первого правила полицейского — подозревать жертву. Правда, Ваймс не совсем разобрался, кто тут жертва. Значит, станем подозревать свидетеля. Это было следующее хорошее правило. То есть подозревать надо покойного Соню. Он мог вынести каравай задолго до того, когда якобы обнаружил пропажу. Возможности у него были практически неограниченные. Здешняя охрана просто смехотворна. Шнобби с колонном и то справились бы лучше. Гораздо лучше, — поправил он сам себя, потому что у них имеются хитрые и изворотливые умишки, которые и делают их настоящими копами. А каравай охраняли достопочтенные гномы, последние, кому можно доверить хоть что-то. Для подобной работы лучше всего годятся проныры. Но в этом нет смысла. Свечной капитан и без того был главным подозреваемым. Ваймс не очень хорошо постиг гномские законы, но предполагал, что будущее не слишком улыбалось главному подозреваемому, особенно если больше подозревать было некого. Может, он просто сорвался? Шутка ли? 6 десятков лет только и делать, что свечки менять. Как-то это сомнительно. Любой, кто продержался на подобной работе 10 лет, способен, пожалуй, бежать по этой колее всю оставшуюся вечность. Как бы то ни было, Соня теперь отправился в огромную божью шахту на небесах или глубоко под землей, или где там ей еще положено находиться, согласно гномским верованиям. Его уже не допросишь. «Решение есть», — сказал сам себе Ваймс. Все необходимое здесь, надо только правильно задавать вопросы и делать правильные выводы. Но стражнический инстинкт пытался сообщить Ваймсу кое-что еще. Это преступление, поскольку захват собственности с целью получения выкупа технически является преступлением, но это было не то преступление. Есть и другое преступление. Он видел его так же явно, как рыбак прозревает косяк рыб под мелкой рябью на воде. А бой на сцене продолжался. Его замедляло то, что после каждого аккуратного удара топорами необходимо было прерваться, чтобы попеть. Вероятно, о золоте.
«А в чем там дело-то?» — спросил он.
«Уже почти конец», — прошептала Сибилла. «На самом деле они исполнили только ту часть, что касается выпечки каравая. Но она, по крайней мере, включает арию выкупа. С помощью скальта железный молот сбегает из темницы, выкрадывает истину, которую хранит Аги, прячет ее, запекая в каравай, и убеждает стражников пропустить его в лагерь обогренного бердыша. Гномы верят, что истина когда-то была вещественна, что-то вроде исключительно редкого металла, честное слово, и последний ее кусок находится внутри каравая, и стражники не могут противостоять, потому что на них действует ее чистейшая сила. А песня о том, что любовь, подобно истине, всегда себя откроет, и, подобно зерну истины внутри каравая, делает правдивым все вокруг. Вообще-то это один из прекраснейших музыкальных шедевров на свете. Золото здесь почти не упоминается.
Ваймс уставился на сцену. Он терялся в сложных песнях. Ему подавали шансоны, вроде «Куда подевался весь крем заварной», «Желе ведь не то же самое». «Обогренный бердыш и железный молот», — пробормотал он, ловя на себя гневные взгляды гномов.
«А которые из них?»
«Ну, нет, тебе уже сказала. Они оба гномы», — отрезала Сибилла.
«А»,
— мрачно протянул Ваймс. Он всегда чувствовал себя не в своей тарелке, когда дело касалось подобных вопросов. Вот тут мужчины, а вот там женщины. Здесь у него сомнений не возникало. Сэм Ваймс был человеком не слишком искушенным в той области, которую поэты называют любовным репертуаром. Секс, полагал он, во многом сродни кулинарии. Люди могут всерьез этим увлекаться, сочинять и читать специальные книги, и устраивать в своем воображении целые пиршества и оргии, но когда дело доходит до того, чтобы в конце трудового дня утолить голод, они с восторгом соглашаются на обыкновенную яичницу с картошкой. А если добавить еще и половинку помидора, это вообще будет пища богов. Ваймс знал, что в некоторых отдаленных уголках теней народ применяет более изощренный подход к этому делу. Для него подобные вопросы были сравнимы с внутренней политикой далекой страны. Он там никогда не бывал, и это не его проблема. Он лишь искренне поражался, и на что только люди тратят свободное время. Но мир гномьей сексуальности ему трудно было вообразить без карты. Нет, гномы не игнорировали секс, просто он действительно казался им не столь важным. Если бы и люди думали так же, полицейская работа стала бы куда легче. А действие, кажется, подошло к сцене у смертного одра. Ваймсу было сложновато следить за сюжетом, поскольку его шаткий гномский был усвоен на улице Ханкмарпорка. Кто-то умирал, а кто-то другой горевал по этому поводу. Оба главных действующих лица обладали бородами, в которых можно было курицу спрятать. Игрой они себя не обременяли, если не считать редких взмахов рукой в сторону своего визави. Но в зале вокруг них все плакали навзрыд. И время от времени кто-нибудь трубно продувал нос. Даже у Сибиллы дрожала нижняя губка. «Это ж просто песня», — хотел сказать он. «Это не настоящее. Преступление на улицах погони. Вот что настоящее. Песня не вытащит тебя из передряги. Попробуй помахать большой буханкой перед носом вооруженного ангмарпоргского стражника и посмотри, как далеко это тебя заведет». После спектакля он протиснулся сквозь толпу. Присутствующие на представлении дипломаты приняли его по обыкновению тепло. Так всегда поступают те, кто на самом деле не очень понимает происходящее, но чувствует, что именно так следует себя вести. Ди беседовал с крепко сложенным молодым человеком в черном одеянии. Этот юноша показался Ваймсу смутно знакомым. И Ваймса, кажется, тоже узнали, поскольку молодой человек кивнул ему чуть ли не фамильярно.
— Ба, ваша светлость Ваймс, — сказал он. — Вам понравилась опера?
— Особенно этот фрагмент про золото, — сказал Ваймс. — С кем имею? Молодчик щелкнул каблуками.
— Вольф фон Убервальд.
В голове Ваймса что-то щелкнуло тоже. И глаз его подметил детали, слегка удлиненные резцы, и то, как густые светлые волосы не спадают на воротник.
— Брат Ангвы? — спросил он.
— Да, ваша светлость.
— Волк по имени Вольф.
— Благодарю, ваша светлость, — мрачно ответил тот. — Это очень смешно, конечно же. Давненько я не слыхал этой бородатой шутки. Ангмарпоргский искрометный юмор.
— Вы носите серебро на мундире. Все эти знаки отличия, головы волков, кусающие молнии.
Вольф дернул плечами.
— А, цепкий взгляд полицейского. Но это не серебро. — А, никель.
— Не разберу, что за полк.
— Мы скорее течение, — сказал Вольф.
И стойка у него так же, как у Ангвы. Точно сжатая пружина, готовая вот-вот распрямиться. Борись или беги, где беги — не вариант. В присутствии Ангвы, когда она была не в духе, люди тоже невольно поднимали воротники, сами не зная зачем. Но глаза у брата отличались. Эти глаза не были похожи на глаза Ангвы. И они даже близко не напоминали волчьи. Таких глаз не было ни у одного животного. Но Ваймс уже встречал их в не самых приятных питейных заведениях, где тебе крупно повезло, если найдешь дверь до того, как ослепнешь от выпивки. Колон кличет таких людей забулдыгами. Шноби предпочитает чокнутый чмырь, но как бы их ни называли, Ваймс безошибочно узнавал этих быковатых с налитыми кровью зенками, опустившихся грязных ублюдков. В драке с ними у тебя не было иного выбора, кроме как завалить их или зарезать, потому что иначе они сделают все, чтобы убить тебя. Большинство трактирных забияк никогда не заходит так далеко, потому что убийство копа означает плохие новости для убийцы и любого, кто с ним знаком. Однако настоящий малохольный пропойца никогда не тревожится об этом, поскольку во время драки его мозги пребывают где-то в другом месте. Вольф усмехнулся.
— Вас что-то беспокоит, ваша светлость?
— Что?
— Нет, просто задумался. Мне кажется, я встречал вас прежде. Утром вы посетили моего отца.
— Ах, да.
— Мы не всегда перекидываемся ради визитеров, ваша светлость, — сказал Вольф. Теперь его глаза пылали оранжевым огнем. До сих пор Ваймс считал, что горящие глаза — просто фигуры речи.
— Прошу простить меня, мне очень надо пообщаться с дегустатором идей, — сказал Ваймс. — Политика, знаете ли.
Ди проследовал за ним в укромное место.
— Да.
— Соня приходил к Караваю всегда в одно и то же время?
— Да, наверное. Но все зависело от других его обязанностей.
— Значит, он не приходил каждый день в одно и то же время. — Хорошо. Когда сменяется караул?
— 3 часа ночи и 3 часа пополудни.
— Он приходил до или после смены?
— Это зависело от...
— О, боги! — А стражники что-нибудь записывают? Ди уставился на Ваймс.
— Уж не хотите ли вы сказать, что он мог прийти 2 раза за день?
— Очень хорошо. Но я говорю, кто-то мог прийти.
Приплывает гном на лодке, один, при свете пары тусклых свечек. Станут ли стражники обращать внимание на него? И если другой гном с такой же парой свечек придет часом позже, когда там будут уже новые стражники, что ж, разве он чем-то рискует? Если бы даже нашего поддельного свечного капитана заметили, он мог бы промямлить что-то вроде
«А, эти свечки плохие»
или что-то в этом духе, фитиле оцерели, что угодно. Ди задумался.
— Все равно риск очень велик,
— вымолвил он наконец. Если наш вор знал время смены караула и приметил, где находится настоящий Соня, то риск же того стоил, не так ли? Ради каравая стоило рискнуть. Ди содрогнулся и кивнул.
— Утром стражники будут тщательно допрошены,
— пообещал он.
— Мной.
— Почему?
— Потому что я знаю, какие вопросы надо задать, чтобы получить ответы.
Мы устроим здесь штаб и установим передвижение каждого и поговорим со всеми стражниками, лады? Даже с теми, что стоят на воротах. Мы выясним, кто входил и выходил.
— Вы уже считаете, что вам что-то известно?
— Скажем, формируется некая идея. — Так что же?
— Я распоряжусь.
Ваймс распрямился и вернулся к леди Сибилле, возвышавшейся точно остров в море гномов. Она увлеченно беседовала с несколькими бородачами, в которых Ваймс с большим трудом признал недавних участников оперного действа. — Чем ты занимался, Сэм? — спросила его жена.
— Боюсь, я занимался политикой, — ответил Ваймс. — А еще я проверял свои инстинкты. — Можешь сказать, кто наблюдает за нами?
— О, ты предлагаешь сыграть в игру? — весело улыбнулась Сибилла и беззаботным светским тоном сказала. — Да практически все. Но если бы я раздавала призы, то вручила бы первую награду довольно грустной леди из небольшой группы, чуть поодаль, по левую руку от тебя. У нее клыки, Сэм, и жемчуга. И они не очень-то сочетаются между собой.
— А Вольфганга ты видишь?
— Нет. Вот как раз сейчас, когда ты о нем вспомнил, не вижу. Странно. Мгновение назад он был где-то тут. Ты кого-то огорчил?
— Думается мне, я могу позволить людям огорчаться самостоятельно.
— Молодец. Ты в этом весьма преуспел. Ваймс полуобернулся, как будто просто наслаждаясь видом. Вокруг человеческих гостей гномы беспрестанно двигались, то и дело соединяясь в группы. 5 или 6 оживленно о чем-то беседовали. Затем какой-нибудь гном отделялся от этой компании и присоединялся к другой. Его место замещал кто-то еще. Время от времени вся группа распадалась, будто осколки во время взрыва, и каждый член ее устремлялся к другим компаниям.
«Рудничные совещания», — подумал он. «Группы маленькие, потому что там не так много места. И разговор негромкий. Затем принимается решение, и каждый член группы становится посланником этого решения. Слово расходится кругами. Все равно, что управлять обществом с помощью официальных сплетен».
У Ваймса сложилось впечатление, что движение это имеет своего рода структуру, словно некий медленный продуманный информационный танец. Ему показалось, что таким вот образом можно оспорить 2+2. Обдумать этот вопрос со всех сторон и обсуждать до тех пор, пока решение не выльется в ответ 4 с гаком или, возможно, 0 без палочки. Ваймс как-то обсуждал эфепскую идею демократии с Моркоу. Утверждение, что каждый человек, не считая, разумеется, женщин, детей и идиотов, которые людьми быть не могли, имеет право голоса, сперва его заинтересовало. Однако он быстро разочаровался в этой идее, когда узнал, что помимо предоставления права голоса ему, Ваймсу, аналогичное право беспрепятственно получит, скажем, Шноби Шнобс. Ваймс тотчас увидел в этом изъян. Время от времени какой-нибудь гном останавливался и смотрел в пустоту, вытаращив глаза, прежде чем снова умчаться куда-то. — Нас ждут на ужине, дорогой, — сказала Сибилла, указывая на ярко освещенный вход в пещеру, куда стремился основной поток.
— О, боги! Как думаешь, там будет море выпивки? И крысы на шпажках. Где Детрит?
Он неподалеку беседует с атташе по культуре из Женовы. Вот тот человек с ошарашенным выражением лица.
Подойдя ближе, Ваймс услышал голос Детрита, пространный и громко рассказывающий. А потом была такая комната, где куча сидушек, стены там были красные, на них золотые детишки, лазающие по колоннам. Но ты не боись, золотые детишки были не взаправду, их просто-напросто слепили из гипса или еще какой замазки.
Возникла пауза. Детрит, вероятно, обдумывал что-то.
— Еще, думается, мне золото тоже не всамдельшное, потому что какие-нибудь прохвосты стырили бы его на раз. А перед сценой большущая такая ямина, в ней музыканты отсиживаются. Ну, про ту комнату я почти все рассказал. А в следующей комнате все эти белые колонны, а на полу красные ковры пораскатаны.
Детрит. — окликнула его леди Сибилла. — Я искренне надеюсь, что вы не монополизировали этого джентльмена.
— Ничего я ему не сделал, только рассказал все про культуру Анкмарпорка,
— беспечно ответил Детрит.
— Я в здании оперы каждую пять знаю.
— Да, — ответил культурный атташе довольно ошарашенно. — И должен сказать, что с нетерпением предвкушаю визит в вашу картину-галерею. Мне прям не терпится увидеть... Он поежился. «Картину с теткой того художника, который, по-моему, не умеет рисовать улыбки как следует, но рама там стоит у ему бабок. Опыт всей жизни так и сквозит в этом критическом суждении. Доброго вам вечера».
«А знаете, не шибко-то он сечет в культуре», — сказал Детрит, когда собеседник удалился.
«Как думаешь, по нам будут скучать, если мы незаметно улизнем?» — спросил Ваймс, оглядываясь. День был долгий, и мне хочется кое-что обмозговать. — Сэм, ты же посланник Анкмарпорка, мировой державы, — возразила Сибилла. — Мы не можем просто взять и улизнуть. Пойдут разговоры. Ваймс хрюкнул. — Значит, Иниго был прав. Когда Ваймс чихает, Анкмарпорк утирает нос.
— Ваше превосходительство!
Он посмотрел вниз. Там стояли два гнома.
— Глубинный король желает встретиться с вами немедленно, —
сообщил один из них.
— Нас должны будут официально представить,
— прошептала Сибилла.
— Как, даже Детрита?
— Да.
— Он же тролль.
Совсем недавно это показалось бы ему забавным. Ваймс заметил, как по поверхности громадной пещеры будто рябь прошла. Толпа подалась к ним, возникло течение в потоке народа, устремленное к некой точке в одном из концов пещеры. У них не было иного выбора, кроме как влиться в этот поток. Глубинный король сидел на трончике под одним из канделябров. Над троном возвышался металлический навес, уже украшенный затейливыми сталактитами из потеков расплавленного воска. Его окружали четверо дюжих гномов, зорко наблюдавшие за толпой. Слишком рослые для гномов, все они были в темных очках, придававших им довольно зловещий вид. Каждый держал топор наперевес. Они только и делали, что пристально вглядывались в людской поток. Король беседовал с послом Женовы. Ваймс искоса поглядел на Нюню и Детрита. Внезапно решение привести их сюда показалось не самым удачным. В официальной мантии король выглядел более отстраненным, переборчивым. Казалось, этому королю гораздо труднее угодить.
— Не дрейф, — сказал сам себе Ваймс. — Они граждане Анкмарпорка. Так что ничего неуместного пока не происходит.
И сам себе тут же возразил: неуместного для Анкмарпорка. Очередь продвигалась. Их компания уже почти оказалась на первом плане. Теперь все вооруженные гномы уставились на Детрита, сжимая топоры чуток покрепче. Детрит, судя по всему, не замечал этого.
«Энд мест наш более культурственное, чем наша опера», — заметил он, уважительно посматривая вокруг. «Энти люстры, почитай, по тонне потянут».
Он провел ладонью по макушке, а затем проинспектировал свои пальцы. Ваймс посмотрел наверх. Что-то теплое, похожее на маслянистую дождинку, капнуло ему на щеку. Вытирая ее, он заметил колыхание теней. Все произошло с вязкой медлительностью. Он видел все, будто наблюдал со стороны, находясь на некотором отдалении от себя самого. Видел, как оттолкнул Нюню и Сибиллу, слышал, как что-то прокричал, а потом опрометью бросился к королю и схватил гнома, почувствовав, как топор чиркнул от доспехи на спине. Затем он медленно катился, сжимая в объятиях разъяренного гнома, когда люстра была уже на полпути к полу, и видел поток пламени свечей и Детрита, воздевшего руки с таким выражением на лице, будто он что-то вычислял. Миг неподвижности и безмолвия возник, когда тролль поймал падающую гору света. А затем физика возобновилась, а с нею взрывающееся облако гномов, обломки, расплавленный воск и летящие кувырком пылающие свечи.